Глава 45. Падение царства Иудейского, пророк Иеремия, гибель Иерусалима, пленение Вавилонское. По смерти Иосии царство Иудейское в действительности подпало под владычество Египта, фараон которого Нехао сумел настолько поднять могущество своего государства, что перед ним трепетали даже воители месопотамские. Он овладел всей северной Сирией, составлявшей провинцию Ассирии, и, чтобы удержать ее за собой, устроил военный стан на берегу Аронта, близ Имафа. Имея в виду главного противника Ассира Вавилонию, фараон на время оставил царство Иудейское без всякого внимания. Иудеи воспользовались этим обстоятельством и, воображая себя еще самостоятельным государством, приступили к избранию нового царя, которым и избран был четвертый сын покойного Иосии Силлум, предпочтенный другим, вероятно, потому что он был от наиболее любимой жены покойного царя. Помазанный на царство Силлум по обычаю получил новое священное имя Иоахаза, поддерживаемого Иеговой. Но его царствование продолжалось лишь до тех пор, пока от фараона Нехао не прибыли послы, возвестившие народу неблагосклонность фараона к этому произвольному выбору и напомнившие ему о его вассальном положении по отношению к фараону. Противодействие могущественному монарху было бы бесполезно, и Иоахаз был уведен в плен в военный стан фараона. Оттуда, по-видимому, он был отправлен в Египет, где и оставался в качестве пленника до самой смерти. Лучше бы умереть ему на поле битвы, подобно своему отцу. Это был юноша энергичный и многообещавший, молодой лев, ставший ходить между львами и научившийся ловить добычу. Но иноземный властелин посадил его в клетку на цепи и отвел его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Говоря о его судьбе, пророк Иеремии восклицал: «Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей». На место низвергнутого царя фараон поставил Елиакима, старшего сына Иосии, на тяжелых условиях, ежегодной уплаты огромной дани. Этот ставленник фараона, переименованный в Иоакима, обязался уплачивать своему властелину 100 талантов серебра и 1 талант золота, сумму которой была невыносима для маленького царства Иудейского, и тем более тяжелую, что она взималась с беспощадной строгостью. Но и этой данью не ограничивались тягости народа. Сам царь, стараясь жить с царской пышностью, делал и со своей стороны новые налоги на народ, который взимал при помощи военной силы. Он построил себе новый дворец в Иерусалиме и на построение употреблял даровой труд народа, вынуждавшегося к тому силой. Понятно, что такой царь мог только ускорить гибель своего государства. Все эти бедствия должны были действовать на народ вразумительно и обращать его взоры к единому истинному царю Израиля. Но, увы, зло прежнего идолопоклонства уже настолько отравило совесть народа, что он в самых этих бедствиях стал видеть себе мщение со стороны отвергнутых при Иосии богов. Ему казалось, что он был счастливее, когда поклонялся Ваалам и Астартам. Нашлись люди, которые стали проповедовать восстановление язычества. «Будем, — говорили они, — кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что, — прибавляли они, — тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». Иоаким, конечно, охотно присоединился к этому движению, и идолопоклонство начало быстро водворяться в земле. Кроме ханаанских идолов, введены были и идолы египетские. В самых подвалах храма Иерусалимского поставлены были священные животные, боги-покровителя Иоакимова фараона, и им возносились курения. У северных врат храма женщины вопили об исчезновении финикийского бога Адониса, чтобы при отыскании его предаваться самому бесстыдному распутству. Еще хуже того, во внутреннем дворе между портиком и святилищем собирались языческие жрецы, которые, обратившись лицами к востоку, боготворили восходящее солнце как своего бога Ваала. Боги в Иудее сделались столь же многочисленными, как и города. Идолы из золота и серебра, дерева и камня боготворились и в частных домах. Высоты холмов курились от идолопоклоннических жертвоприношений. Рощи осквернялись позорными капищами Астарты. В долине Геннома и под самыми стенами Иерусалима опять раздавалось дикое торжество безумцев, приносивших своих детей в жертву Молоху. Сообразно с таким религиозным состоянием было столь же ужасное состояние нравственное. Страницы книг современных пророков поражают изображением бездны нравственного падения общества. Вокруг пророков Иеремии, Варуха и Аввакума еще группировался маленький кружок людей, преданных Иегове. Но они бессильны были остановить все более распространявшийся потоп зла. За свою верность религии они подверглись притеснениям и гонениям. Сама жизнь становилась для них бременем, и они хотели бы найти себе убежище даже где-нибудь в дебрях пустынь, чтобы только избавиться от зла. Но долг служения удерживал их на месте. Некоторые из пророков и их последователей должны были вынести тяжкие гонения и страдания. И Иеремия заключен был в колоду и брошен в подземную водосточную яму, обращенную в тюрьму, и принужден был для спасения своей жизни бежать из Иудеи. Пророк Урия за свои обличения царя и народа подвергся также преследованию Иоакима, который хотел предать его смерти. Спасаясь от мщения царя, Урий бежал в Египет, но по просьбе Иоакима он выдан был египетским правительством и гнусно умерщвлен в Иерусалиме. Сама природа как бы возмущалась совершавшимся на земле беззаконием. И небо не давало дождя, так что страну постигла страшная засуха, которая, по словам пророков, была именно наказанием за беззаконие. Суббота совершенно не соблюдалась. И этот священный день проводился на рынке, в торговле и разгуле. За все это, по предсказанию пророков, царство иудейское должно было подвергнуться величайшим бедствиям от внешних завоевателей. И к этому именно приведет союз с Египтом. Но подобная проповедь делала только самих проповедников-пророков еще более ненавистными народу, который презирал их и гнал как нарушителей общественного порядка. Между тем быстро надвигалась гроза. Ниневия уже пала, и все могущество Месопотамии сосредоточилось в Вавилоне. Навуходоносор, сын основателя вавилонской монархии Набопаласара, предводительствуя своими войсками, не только дал отпор египетскому фараону, который продолжал заявлять свои притязания на Месопотамию, но и нанес ему решительное поражение в битве при Каркемише на Евфрате. Тогда перед этим новым завоевателем открылся свободный путь к Средиземному морю, и он двинулся для подчинения себе всех народов и стран, которые, составляя некогда данников Ассирии, затем подпали под власть Египта и теперь по наследству должны были перейти во власть Вавилонии. На этом пути грозного завоевателя лежала и Палестина, которая неминуемо должна была сделаться его добычей. Эту опасность яснее всех предвидел пророк Иеремия, который и предсказал, что Вавилон сокрушит царство иудейское, и народ будет отведен в плен, в котором и останется в течение 70 лет. Такое бедствие должно бы служить сильным побуждением к религиозно-нравственному подъему, чтобы умилостивить разгневанного Иегову. Но жестоко выйный народ оставался в своем нечестии и беззаконии. Наконец, чтобы как-нибудь пробудить дремлющую совесть народа, пророк написал свои пророчества на особом свитке и велел громко читать их при входе в храм, где постоянно толпились богомольцы. И он достиг отчасти своей цели. Страшные пророчества заставили трепетать всех. Но только когда уже Навуходоносор приближался к Иерусалиму, все убедились в истинности пророчества Иеремии. Устрашенный народ наполнил воздух молитвами и воплем. Тревога распространилась по всему городу. Варух, читавший пророческий свиток при входе в храм, потребован был во дворец, где его заставили прочитать пророчество перед самим царем, который в это зимнее время жил в теплых палатах своего великолепного дворца. Можно было надеяться, что царь, услышав грозные слова пророчества, преклонится перед велением промысла и раскается. Но надежда не оправдалась. Услышав предсказание о гибели царства, царь в раздражении вырвал свиток из рук чтеца, сам изрезал его в куски и бросил в топившуюся печь, желая этим показать свое презрение к тому, что ему казалось пустыми бреднями полоумных людей. Сами пророки должны были бежать от царя, который грозил им примерным наказанием за нарушение спокойствия царя и города. Тогда изречено было ему новое пророчество Иеремии, который предсказал, что за такую самонадеянность и неверие царь не передаст лично престола Давидова своему сыну, что его тело будет выброшено непогребенным на улице и только после разложения будет погребено ослиным погребением, и никто не произнесет о нем обычных причитаний «Увы, государь! Увы, его величие!» Предсказание это скоро сбылось во всей своей ужасной точности. Вторгшись в Палестину, Навуходоносор потребовал от Иоакима подчинения. И устрашенный царь поспешил отказаться от египетского фараона и передаться Вавилону. Таким быстрым подчинением он на время отвратил гибель своего государства, и если бы оставался верным своему новому властелину, мог бы удержать за собой престол до конца жизни. Но он поддался внушениям египетской партии в Иерусалиме и по ее совету через 3 года отложился от вавилонян и опять передался фараону Нехау. Лишь только донеслась об этом весть до Навуходоносора, как он быстро явился перед воротами Иерусалима, который устрашенный царь без сопротивления отворил перед грозным воителем, надеясь этим хоть отчасти смягчить гнев его. Но он все-таки должен был заплатить тяжелый штраф и с печалью видел, как вавилонский воитель захватил с собой все дорогие сосуды храма и отправил их в Вавилон. Вместе с тем завоеватель захватил в плен несколько тысяч народа и нескольких знатных юношей в качестве заложников, предполагая в то же время дать им халдейское образование и сделать из них впоследствии верных слуг престола. Между этими юношами был Даниил с его 3 товарищами, Ананией, Азарией и Мисаилом, последующая судьба которых сделала их знаменитыми в истории. Это было так называемое первое пленение, которое считается началом 70-летнего плена Вавилонского. Сам Иоаким через несколько лет погиб бесславной смертью. Своими новыми интригами в пользу фараона он опять вызвал гнев вавилонян, которые взяли Иерусалим, заковали в цепи непокорного царя для отправления его в Вавилон. Но он скоро был убит в самом Иерусалиме, и тело его, по иудейскому преданию, было выброшено на улицу и только после уже предано ослиному погребению. Между тем смерть Набопаласара заставила Навуходоносора поспешить возвращением в Вавилон для обеспечения за собой престола, чем на время было отсрочено окончательное падение царства иудейского. Изменнические сношения нового царя Иехонии с Египтом, однако же, снова вызвали нашествие Навуходоносора, который лично явился под стенами Иерусалима, и город спасен был от разрушения только сдачей царя со всеми его женами и приближенными. Все они, вместе со множеством лучших воинов и ремесленников, в числе 10 000 человек, отведены были в Вавилон. Среди пленных был пророк Иезекииль и Семей, дед прославившегося впоследствии Мардохея. В Иудее осталось лишь бедное и низшее население. Это событие называется Великим пленом. Но с ним еще не вполне закончилось существование царства иудейского. Для управления жалкими остатками его поставлен был Навуходоносором третий сын благочестивого Иосии Матфания, переименованный в Сидекию. Во время своего 11-летнего царствования он злоупотреблял властью даже больше своих жалких предшественников. В 9-й год царствования он, несмотря на мудрые предостережения пророка Иеремии, вздумал свергнуть Вавилонское иго и опять завел сношение с Египтом. Навуходоносор в последний раз явился под стенами Иерусалима и начал его осаду. Иерусалим отчаянно защищался в течение полутора лет, и являлась даже надежда на избавление, особенно когда дошло известие, что на выручку его выступил египетский фараон. Но Навуходоносор быстрым движением настиг и разбил египтян, и затем еще крепче обложил Иерусалим. В городе начался страшный голод. Не выдержали, наконец, и стены. В одном месте сделан был пролом, которым и вторглись вавилоняне. Сидекия думал спастись бегством, но был схвачен и приведен к Навуходоносору. Его дети были убиты перед его глазами, и сам он был ослеплен. Бездетный и слепой, последний царь иудейский, был отведен в плен и заключен в тюрьму. Иерусалим затем подвергся беспощадному мщению победителя. Он вместе с храмом и дворцами разрушен был до основания, и все сокровища, не исключая знаменитых бронзовых колонн, достались в добычу неприятелю и увезены в Вавилон. Первосвященники были убиты, а большая часть остального населения уведена в плен. Это было в 10-й день 5-го месяца, в 19-й год царствования Навуходоносора. И этот страшный день падения города Давидова доселе у иудеев вспоминается строгим постом. Жалкие остатки населения, оставленные Навуходоносором для обработки земли и виноградников, были потом уведены в Египет, и таким образом окончательно опустела земля иудейская. Все постигшие царство иудейское бедствия были заранее предсказаны пророком Иеремией, и он был очевидцем страшного исполнения своего предсказания. Падение Иерусалима пророк оплакал в глубоко трогательных песнях, которые составляют книгу «Плач Иеремии». Сам пророк скончался в Египте, куда он насильственно уведен был вместе с остатками иудейского населения. Глава 46. Внутреннее состояние избранного народа в седьмом периоде. Состояние окружающих народов. Летосчисление. Период разделения избранного народа на два враждебных между собой царства повлек за собой не только ослабление политического могущества народа, но и падение его в религиозно-нравственном отношении. Та склонность к нечестию и идолопоклонству, которая проявлялась в народе и во время монархии, но находила противовес в благочестии царей, наблюдавших в лучшие годы своего правления за исполнением религиозно-нравственных законов Моисея, с разделением царства получило государственное одобрение и поощрялось всем направлением политики в царстве израильском. Цари последнего, начиная с Иеровоама, выставили идолопоклонство как знамя своей политической независимости. И в видах упрочения своего престола всеми средствами отчуждали народ от храма Иерусалимского. При таком направлении царство Израильское было навсегда потеряно для домостроительства Божия, и хотя Бог по своей великой милости воздвигал в нем великих пророков, будивших своей проповедью и чудесами преступно дремлющую совесть царей и народа, но их проповедь не могла уже отвратить этого царства от того пути религиозно-нравственного заблуждения, на который оно вступило и который неминуемо вел его к погибели. Все лучшие надежды сосредоточились тогда в царстве иудейском, в столице его Иерусалиме, который Бог избрал себе для пребывания там имени его. Но и Иуда также не соблюдал заповеди Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. Тогда стало очевидно, что и царство иудейское не может быть верным носителем веренного избранному народу обетования, и оно также должно было погибнуть, но не навсегда. В нем оставалось все-таки больше здоровых и религиозно-нравственных элементов, и потому, хотя оно так же, как и царство израильское, подверглось разрушению, и народ был отведен в плен, но плен был для него лишь временным испытанием, и народ иудейский должен был опять возвратиться в свою землю, чтобы вновь засветился светильник Давида, раба Божия, пока не приидет исполнение времен. Но чем немощнее становился избранный народ, тем все сильнее раздавался голос Божий, будивший преступно спящую совесть народа. По мере религиозно-нравственного падения народа все явственнее и громче повторялись ему обетования о Спасителе, единственном Избавителе, на которого должен был уповать народ в годины своих ужасных бедствий. В это именно время один за другим выступают величайшие пророки, которые вместе с другими, малыми, и словом, и делом предсказывают о приближающемся исполнении времен, и в их пророчествах не только подробно указываются признаки пришествия Мессии, но и с изумительной точностью описывается вся его земная жизнь от рождения, от Девы, Исаия глава 7 стих 14 в Вифлееме, Михей, глава 5, стих 2, до дарования Нового Завета, Иеремия, глава 31, стих 31, страдания, Исаия, глава 53, стих 5, воскресение, Осия, глава 6, стих 2, и излияние Духа Божия на всякую плоть, Иоиль, глава 2, стих 28. Богослужение продолжало совершаться по установленному раньше порядку в храме Иерусалимском. Но благолепие его все более падало по мере падения самого царства. При благочестивых царях оно возвышалось, как, например, при царях Иосафате, Езекии и Иосии, а при нечестивых сам храм подвергался осквернению, даже закрывался для богослужения, как это было особенно при Ахазе и Манассии. Богатства его постепенно расхищались как внешними завоевателями, так и самими царями иудейскими, которые за неимением других средств к уплате дани или контрибуции пользовались для этого сокровищами храма. Сам храм по мере огрубения религиозно-нравственного чувства в народе, полагавшем благочестие в мертвые обрядности, терял свое высокое значение, и пророки открыто проповедовали преимущество внутреннего благочестия над внешним, преимущество дел милости и любви над обрядовыми делами жертвоприношений. С разрушением Иерусалима Навуходоносором погиб и храм, и сам ковчег Завета исчез бесследно. По мере того, как избранный народ все более становился неспособным быть живым носителем и хранителем Завета Божия и обетования о Спасителе, получало все большее в этом отношении значение письменность, которая достигла ко времени падения царств высокого развития. Главными представителями просвещения были пророки, которые по-прежнему составляли религиозные братства или пророческие школы, достигшие наиболее цветущего состояния при пророках Илие и Елисее. После этих двух величайших представителей устного пророчества начинает все более развиваться писанное пророчество, как дававшее более возможности для сохранения изрекаемых истин в наступившие смутные и тяжелые времена жизни народа. Так составились относящиеся к этому времени 11 книг пророков, написанных пророками Ионой, Осией, Амосом, Иоилем, Исаией, Михеем, Наумом, Аввакумом, Авдием, Сафонией и Иеремией. Пророком Иеремии составлена еще особая книга под названием «Плач Иеремии», в котором оплакивается падение Иерусалима. В гражданском управлении с разделением монархии сделались неизбежными политические смуты, ослаблявшие оба государства и часто переходившие в междоусобные опустошительные войны. но в царстве иудейском замечается больше устойчивости и порядка, чем в царстве израильском. В нем престол, согласно обетованию Божию, неизменно сохранялся в роде Давидовом и вообще переходил от отца к сыну. Между тем, в царстве израильском новоучрежденная династия Иеровоама закончилась его сыном, и затем следовал целый ряд цареубийств и узурпаций, вследствие чего цари быстро сменялись на израильском престоле. На пространстве от разделения царства до одновременного умерщвления Ахазии, царя иудейского, и Иорама, царя израильского, и Иуим, что составит период в 95 лет, на престоле иудейском сменилось только 6 царей, между тем, как на израильском – 10 царей. И в течение всего 257-летнего периода от разделения до падения царства израильского на израильском престоле сменилось 20 царей, между тем, как на иудейском – только 12. Явное доказательство большей устойчивости правления в последнем. Как этой неустойчивостью, так и тем, что в царстве израильском нагло попирались все законы справедливости, история Навуфея, и тем подтачивались сами основы государственной и общественной жизни, объясняется и то, что царство израильское на 134 года пало раньше иудейского. Притом оно погибло окончательно, между тем, как последнее воскресло к новой политической жизни и просуществовало до основания истинного духовного царства Давида его божественным сыном, царем вселенной. Позорная слабость избранного народа в этот период проявилась в том, что он все более терял предназначенное ему положение быть светом для всех остальных народов. Вместо того, чтобы нравственно господствовать над окружающими народами и подготовлять их к приобщению к Царству Божию, народ израильский сам всецело поддался растлевающему влиянию этих народов, и не только в царстве израильском, но и в царстве иудейском идолопоклонство вполне водворилось на почве земли обетованной и часто торжествовало над истинной религией, особенно при Манассии, который поставил истукан омерзительной Астарты в самом храме Божием. Такое состояние было тем более печально, что культ языческих народов становился все более омерзительным и безобразным по тому безнравственному влиянию, которое он производил. Отсюда суеверия и развращения были неизбежными следствиями такого культа, и в этом отношении избранный народ часто падал даже ниже своих совратителей-язычников. Последние, конечно, только радовались такому падению израильского народа и во время его гибели открыто высказывали свое злорадство. При виде разрушения обоих царств, особенно Иерусалима, аммонитяне злорадно восклицали: «Ах! Ах! О святилище, потому что оно поругано, о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен». Иезекииль, глава 25, стих 3. Муав и Сеир с презрением говорили: «Вот и дом Иудин, как все народы». Филистимляне, видя гибель израильского народа, поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни. Некогда дружественный Тир теперь говорил об Иерусалиме: «А, он сокрушен, врата городов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен». А Эдом жестоко мстил царству иудейскому за вынесенное некогда от него рабство и злорадно восклицал: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Что касается состояния окружающих народов, то, как видно было из самого хода истории, за этот период произошло много великих переворотов в их судьбе. После временного ослабления могущественнейших монархий Древнего Востока, Египта и Ассирии, ослабление, давшего возможность израильским единодержавным царям расширить свое государство до крайних пределов его владения, опять началось усиление этих государств, и уже при Равааме египетский фараон Сусаким начал делать обычные походы вглубь Азии, причем взял и ограбил Иерусалим. Вместе с тем на северо-востоке от обетованной земли успело весьма усилиться новое государство, сирийское, которое, имея своей столицей Дамаск, славный своей древностью и богатством, обладало достаточным могуществом, чтобы постоянно угрожать обоим царствам еврейским. Но вот за Евфратом опять начало быстро возрастать могущество Ассирии, на престоле которой является ряд неукротимых воителей, жаждущих завоевания. Могучей рукой они двинули свои полчища на запад, разрушили сирийское царство, оттеснили египтян, покорили все мелкие государства, вплоть до финикийских городов, и под ударами этих воителей пало царство Израильское, как ближе лежавшее к военной дороге ассирийских завоевателей. Непрестанные походы, однако же, ослабили Ассирию. Ниневия была взята и разрушена соединенными силами мидян и вавилонян, и могущество Месопотамии сосредоточилось в Вавилоне. Египетские фараоны хотели воспользоваться этим ослаблением своей давнишней соперницы, и Нехао заявил притязание на все азиатские страны, бывшие дотоле под владычеством Ассирии. Но он встретил грозного противника в Навуходоносоре Вавилонском, который, сокрушив силу египтян, сделался властелином всей Западной Азии и довершил гибель израильского народа взятием и разрушением Иерусалима, что произошло в 19-й год его царствования в Вавилоне, именно в 588 году до Рождества Христова. Основанием летосчисления седьмого периода служат показания святых книг царств и Паралипоменон касательно лет царствования каждого царя как в царстве иудейском, так и израильском. Оно облегчается еще тем, что при сообщении о воцарении всякого нового царя указывается и год царствования соответствующего царя в другом царстве. Но эта двойная система счисления имеет и свои невыгоды, так как при малейшем видоизменении цифры, что, несомненно, и случалось при переписке книг, запутывалось все летосчисление. В книге пророка Иезекииля все время беззакония дома Израилева определяется в 390 лет. Эта цифра и показывает приблизительно время существования народа израильского от Иеровоама до разрушения Иерусалима. Цифра эта согласуется и с частным показанием лет царствований царей в обоих царствах. Продолжительность царствования царей иудейских и израильских. Цари иудейские. Роваам царствовал 17 лет, с 980 года до Рождества Христова. Авия – 3 года, с 963. Аса – 41 год, с 960. Иосафат – 25 лет, с 919. Иорам – 8 лет, с 894. Ахазия – 1 год, с 886. Гафолия – 6 лет, с 885. Иоас – 40 лет, с 879. Амасии – 29 лет, с 839. Азия – 52 года, с 810. Иоафам – 16 лет, с 758. Ахаз – 16 лет, с 742. Езекия – 29 лет, 726, Манасия – 55 лет, 697, Амон – 2 года, 642, Иосия – 31 год, 640, Иоахаз – 3 года, 609, Иоаким – 11 лет, Иехония – 3 месяца, с 599 года до Рождества Христова, Сидекия – 11 лет. Разрушение Иерусалима в 588 году до Рождества Христова. Цари израильские. Иеровоам – 22 года, Нават – 2 года, Вааса – 24 года, Ила – 2 года, Замврий – 7 лет, Фамний и Амврий – 4 года, Амврий 1, 8 лет, Ахав 22 года, Ахазия 2 года, Иорам 12 лет, Иуй 28 лет, Иоахаз 17 лет, Иоас 16 лет, Иероваам 2, 41 год, Междуцарствие 11 лет, Захария 6 месяцев, Силум 1 месяц, Минаим 10 лет, Факия 2 года, Факей 20 лет, Осия 9 лет. Разрушение Израильского царства в 722 году до Рождества Христова.